Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И в гостях у нас сегодня Александр Аликаев, руководитель информационного агентства «Русская линия» и руководитель проекта «Белые воины». Мы говорим сегодня об одном из таких воинов, как раз генерале Ренненкампфе, имя которого пока мало известно, к сожалению, в силу того, что было вычеркнуто из учебников истории в советское время. Но приходит, наверное, вот как раз та пора, когда нужно какие-то имена реанимировать и попытаться вглядеться в судьбы этих людей, понять, что стоит за их служением и какими принципами они руководствовались, и каковы на самом деле были обстоятельства их жизни и смерти.
Мы остановились на русско-японской войне.
Ну, мы движемся с вами по его биографии, да, начали мы как бы начало его жизни, но так получилось, что сначала он был награжден самыми важными орденами Российской империи. Это те кресты, так называемые заветные, к которым все русское офицерство стремилось. То есть Георгиевский крест, это вот любого офицера спроси, это то, к чему человек шел. Ну, вот генерал Марков, например, говорил, либо крест на могиле, либо белый крест на груди. И так об этом многие думали. Он получает вот эти два высших ордена. А затем началась русско-японская война.
Вот здесь я читаю сейчас в интернете интересный факт, который, наверное, хорошо подчеркивает такую яркую личность Ренненкампфа. Тяжело, 30 июня 1904 года, тяжело ранен в ногу пулей с раздроблением голени левой ноги, но уже через два с небольшим месяца вернулся в войска, так и не долечив рану.
Ну, вот
раздробление голени, это, в общем, это человеку несколько месяцев лежать надо, а он вместо этого возвращается практически сразу же в строй.
Да.
Расскажите.
Ну вот смотрите, такой момент интересный. Недавно вот мы вспоминали генерала Ватутина, да, так сказать, взятие Киева, связанное с Второй мировой войной. Он тоже был ранен в ногу. И от этой раны, хотя врачи середины 20 века намного были более, скажем, не то что профессиональные, у них было больше средств.
Технических возможностей.
Технических возможностей. Генерал Ватутин получил ранение в ногу и от этой раны умер. В 42 года. А генерал Ренненкампф аналогично получает ранение по тяжести, вот, но возвращается в строй. Видимо, он меньше всего думал вот о своей ноге, а больше всего думал о своих солдатах и о своих бойцах, забайкальских казаках, с которыми он уже провел не одно сражение в Китае, да, и съел не один пуд соли. И вот и не раз они его выручали. Кстати говоря, во время боксерского восстания был случай, когда один из казаков просто своей грудью закрыл генерала Ренненкампфа. Он оттолкнул, он видел, что ему в спину стреляют, оттолкнул его и подставил свою грудь. Вот, и погиб за него. То есть надо понимать, что отношения между казаками и Ренненкампфом, они были отношения отца и сына. То есть он был отец-командир. Поскольку они видели, что он их не посылает в бой, как зачастую было во время, допустим, Второй мировой войны, да?
Как пушечное мясо, вы имеете в виду?
Да, а водит их за собой. То есть он идет.
Да, и в первый тоже.
Да, впереди на лихом коне. Вот и есть много фотографий и картин того времени, где именно Ренненкампф именно на коне с вот этими желтыми лампасами идет впереди своих казаков. Поэтому он, естественно, к ним стремился. Он понимал, что без его руководства они могут попасть в разные ситуации и могут просто погибнуть. Поэтому он стремился вернуться в бой. И он понимал, что война идет очень тяжелая, а вот она была для России не очень успешной, поэтому он стремился назад, на фронт, в строй.
Расскажите о русско-японской войне и его участии в ней. В чем оно выражалось и каковы его заслуги были в этот период?
Ну, скажем так, я могу сказать, что за эту войну он получил орден Святого Станислава с мечами, он получил
генерал-лейтенанта.
Он получил звание генерал-лейтенанта, и он получил золотое георгиевское оружие. Это о чем-то говорит. То есть в целом война была не очень успешная для Российской империи. Вооружение, некоторые принципы руководства, удаленность от основных складов и от столицы – все это привело к тому, что мы, скажем так, потерпели поражение в этой войне, да, но, несмотря на это, имя генерала Ренкамфа осталось как бы светлым, и по воспоминаниям генерала Деникина, который был во время этой войны начальником штаба
Забайкальской дивизии. Извините, я вас перебью, мы уже начинаем слышать знакомые фамилии.
Да.
Генерал Деникин, например. То есть Ренинкампф, несмотря на то, что о самом Ренинкампфе мы знаем не так хорошо, у него в подчинении служили люди, которые, в общем, нам плохо известны.
Да, Врангель, например, да? Тоже у него
да,
служил.
Получили Врангель, дальнейшую известность. Но Врангель командовал у него сотней, а Деникин у него был начальником штаба Забайкальской казачьей дивизии.
Что самое интересное, еще раз оговоримся, что такое сотня.
Сотня – это сотня казаков, как она есть, сотня.
100 человек.
Да, 100 человек. В общем-то, это для кавалерии это достаточно такой серьезная боевая единица, вот, которая постоянно находится в соприкосновении с неприятелем, с врагом. Вот. И я хочу добавить, что именно те, кто служил непосредственно с генералом Ренкамфом, такие вот генералы, как Врангель тот же, которые в дальнейшем да, стали очень известными за их участие в гражданской войне, Деникин, тот же генерал Гурко, который командовал у генерала Ренкамфа в первой армии, первой кавалерийской дивизии, а потом стал начальником генерального штаба у государя-императора, да, они все получали огромный рост в своей карьере после того, как они были подчиненными Ренкампа. Видимо, он им передавал вот, весь свой опыт, свое мастерство, свое умение, храбрость и так далее. И люди потом сразу после службы Ренкампа, которая для всех была очень тяжелой, мы об этом уже говорили, что он был очень крайне требовательный, он был очень непоседливый. Он до конца своей жизни начинал утро такой зарядки, где-то садился на коня, и где-то около 2 часов, значит, у него такой был, так сказать, объезд, скажем так, постов и так далее. Он проверял свои посты, проверял солдат и так далее. И потом возвращался уже к завтраку, вот, проскакав 40-50 верст на коне.
Иными неплохо. Словами, он давал очень хорошую школу всем своим подчиненным.
Да, и самое интересное, что если мы сейчас откроем интернет и там 10-15 статей о Ренкамфе получим, то там процентов 70 будет как бы негативных. И вот именно это нас очень удивляло. Нам хотелось об этом человеке рассказать, потому что те люди, которые были непосредственно у него в подчинении, либо с ним работали, ну, скажем так, работали на войне, да, они пишут о нем только положительно. А те историки, которые пишут уже после, так сказать, которые его не знали, пишут отрицательно. Что...
А почему? Он же с советской властью практически никак не соприкасался, в гражданской войне не участвовал, погиб в самом начале этой самой советской власти, в 1918 году. А откуда негатив берется?
А негатив уже третий как бы этап, да, который в карьере Ренкамфа разворачивался. Мы говорили о вот, боксерском восстании, потом о русско-японской войне. А третий этап – это подавление революционных беспорядков в Читинской республике. Вот, может быть, кто-то из наших слушателей знает, что после русско-японской войны была так называемая первая революция, да, так сказать, основные беспорядки тогда произошли в Кронштадте, в Санкт-Петербурге, вот, и в то же время в Чите, в Забайкалье, скажем так. Вот, Чита была и до сих пор остается огромным перевалочным железнодорожным узлом, и войска, уходившие после русско-японской войны, возвращавшиеся в свои казармы, на свои как бы квартиры, они проходили через этот узел. И вот там произошло, так сказать, образование так называемой этой Читинской республики, вот, начались, так сказать, убийства чиновников. А грабеж складов с оружием, было разграблено большое количество складов, там тысячи стволов были украдены и розданы революционерам. Вот. И ситуация была крайне тяжелая, и по указу императора Николая II беспорядками в северной столице занимался Александр Николаевич Меллер-Закамельский. Вот, а Ренкамфу была поручена навести порядок в Забайкалье, потому что он именно там находился. И вот они, значит, друг другу, поскольку Сибирская железная дорога была парализована, не работали телеграф, в некоторых станциях почта, войска были заблокированы, так сказать, такая пробка образовалась в Чите, значит, отступающие войска, когда недолго находятся на одном месте, они начинают как бы разлагаться, скажем так, такая происходит, ну, кстати, отступающая армия, которая находится в каком-то замкнутом пространстве, и кругом агитаторы, вот кругом какие-то лозунги непонятные и так далее, и так далее. И вот Ренкамфу удалось буквально в кратчайшие сроки, он попросил царя, чтобы он ему дал определенные полномочия, чтобы он действовал строго в рамках закона и по закону. Вот, пришлось применить достаточно крутые на тот момент меры. Четверых человек, четыре именно заговорщика, те, кто были замешаны в убийствах чиновников, вот, в грабежах, они были приговорены к повешению, хотя повешение было заменено расстрелом в конечном итоге. Вот,
и а расстрел считался лучше, более гуманной казнью?
Ну, в общем, наверное, да. Вот.
Есть же такая поговорка: приговорили к повешению, но потом пожалели и расстреляли.
Мне кажется, это не суть важно.
Да, но суть важно, что если бы этого не было, то жертвы были бы во сто крат больше. То есть здесь пришлось казнить четверых человек, но спасти тысячи. Вот, и навести порядок, да, на данной территории. Поэтому я считаю, что он сделал то, что он, от него зависело, и то, что он обязан был сделать. Вот, сделал все по закону, то есть с помощью судопроизводства и судов, да, не просто так
расстрелять.
Да, то есть строго, поскольку его дед был судьей, вот это все в нем осталось, он действовал строго по закону, поэтому, получив определенные полномочия, он действовал в рамках своей компетенции.
Но, тем не менее, после подавления Читинского восстания как раз возникли разночтения относительно его личности.
Попал,
да,
на карандаш к нашим революционерам. Которые тут же его запомнили.
И покушение на него,
да, и потом уже и были покушения, и они его вели уже до конца его жизни. Почему? Потому что, когда он оказался в отставке, после разногласия со своим начальством, там, с командующим фронтом Жилинским, это вот то, что связано уже с четвертым этапом его последнего...
С Первой мировой войной.
С последним этапом его, так сказать, такой биографии, 45-летней службы, его царю Отечеству, он в войну вступил командующим Первой армии и одержал первую, фактически первая победа была одержана им, вот это Гумбинецкое сражение. Затем так получилось, что буквально сразу же в окружение попала вторая армия генерала Самсонова, которая воевала с ним бок о бок. И так получилось, что Ренкамф не смог помочь Самсонову, хотя он специально послал первую дивизию конную кавалерийскую генерала Гурко на помощь Самсонову. Это мы сейчас получаем уже по современным источникам, которые вот мы сейчас их имеем в наличии. Вот. Он проскакал Гурко около 60 километров с боями за два дня, стремясь на выручку Самсонову, но не успел, потому что к тому времени армия уже была окружена. Самсонов сам, в общем-то, был достаточно... Ну, как бы он был виноват, он потерял связь с войсками, бросил свое место дислокации своего штаба, а вот пошел навстречу со своими частями, заблудился в лесу и потом застрелился в конечном итоге. То есть армия оказалась без руководителя. Вот. А у Ренкамфа самого было тяжелое положение, ему надо было спасать свою армию. Вот. И потом...
Там же первое сражение, оно как-то очень тяжело ему удалось, да?
Да, там все было, там все было непросто, хотя он одержал, да, сказать, победу в этом Гумбинецком сражении, но вот ситуация именно разворачивалась, и немцы же тоже были не лаптем щи хлебали. Вот. И
ну,
поэтому,
это мягко говоря, да.
Да-да-да, там
очень хорошая была
серьезное противодействие. Вот, и ему свою армию удалось спасти, но, несмотря на все попытки помочь генералу Самсонову, армия Самсонова была окружена и практически полностью уничтожена. Вот. И потом, благодаря Пикулю, вот, его небольшому рассказу или эссе, где он пишет, что якобы немецкий генерал Рейнкампф предал русского генерала Самсонова и погубил вторую армию. Вот, чего, в общем-то, на самом деле не было. Это был такой художественный вымысел. Вот. Но потом этот рассказ растиражировался, и потом добавилось это все советскими историками, и Рейнкампф превратился из доблестного воина в такого изгоя немецкого, который, в общем-то, благодаря которому погибло большое количество русских воинов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Радио Вера» в программе «Светлый вечер» сегодня Александр Аликаев, руководитель информационного агентства «Русская линия» и проекта «Белые войны». Мы остановились на том, что генерал Рейнкампф был отправлен в отставку из-за вот этой вот неудачной операции, которая не по его вине произошла, хотя вот
когда
более поздняя...
Когда он не смог помочь Самсонову.
Да, историография... смотрел на это немного иначе.
То есть вы в архивах, да, работали, нашли какие-то документы, которые подтверждают, что его вины здесь, в общем-то, не было?
Да, но я не хочу идеализировать генерала Рейнкампфа. Конечно, так сказать, если каждого нам посмотреть под микроскопом, мы найдем какие-то, так сказать, грехи, там, какие-то моменты связанные, какие-то негативные вещи.
Святых людей вообще не бывает.
Да, но в целом... Как-то в 16-м году в одном из ресторанов Санкт-Петербурга его встретил один тоже известный генерал, и Рейнкампф буквально плакал. Ему было, этому генералу, удивительно, что такой воин, награжденный такими орденами, и который был прославлен на всю Россию своей храбростью, по его щекам текли слезы, он говорил, что он готов взять даже дивизию, даже сотню. То есть он рвался на фронт. Вот, и вот я потом уже думал, прокручивал события, связанные с революцией февральской 17-го года, когда у императора не нашлось под рукой такого верного человека, верного генерала храброго, который мог бы навести порядки, допустим, в каких-то местах. Да? Если бы вот Рейнкампф был бы не в отставке, я уверен, что бы ситуация могла повернуться совсем по другому сценарию.
А что вот, чувствовал,
но это все мысли, домыслы и так далее. А вот он рвался на фронт, вот, но уже вот эта слава немца, погубившего русского генерала, она как бы распространялась. Его недоброжелатели, кстати говоря, которые у него были, это военный министр того времени, это генерал русский, который ему в какой-то мере даже завидовал. А вот они его, соответственно...
Славе его завидовал?
Конечно, да? Потому что ну, он был немножко их старше, слава... грудь украшена георгиевскими крестами, чего, так сказать, к тому времени было не так много, потому что на тот момент не было таких войн, да, за которые человек уже имел такую славу. И потом авторитет был у него очень высокий.
Ну да, одна русско-японская война, вы просто когда про нее рассказывали, я подумала, война проиграна, да, Россия, в общем-то, в этой войне дискредитирована, эта война стала порождением там всяких брожений умов, такой кислая среда начала формироваться, в стране и так далее, и так далее. А имя генерала Рейнкампфа при этом не вызывает ни у кого вопросов. Это
абсолютно.
О многом говорит. Это действительно железный какой-то авторитет. А что при этом, вот смотрите, человек подал в отставку, да, в то время, когда стране
необходимы были кадры
профессиональные. Настолько нужен. А что он чувствует? Вот, есть какие-то об этом сведения? Что-то он писал, вот, что-то
ну,
подобное?
Вот у нас есть воспоминания его супруги, благодаря историку, доктору исторических наук Андреевой, она издала не так давно вот, в издательстве «Посев» воспоминания Веры фон Рейнкампф. И они вот эти воспоминания человека, который был в последнее время постоянно с ним. И вот, прочитав эту книгу, просто тоже слезы наворачиваются, как человек рвался на фронт, но ситуация складывалась таким образом, что его письма, они не доходили до царя. То есть он как бы вот его сначала просто на какое-то время отстранили, да, с тем, чтобы он мог быть востребованным, а потом потихоньку-потихоньку отодвинули. А вот надо понимать, что к тому времени ему уже было далеко за 60, хотя он был в прекрасной форме, и он был готов дальше воевать, но его просто отодвинули. Так складывались обстоятельства, как будто все специально подготавливалось к тем страшным событиям февраля-октября 1917 года.
И вот наступил 1917 год, да, и он был практически сразу арестован. Почему?
В 1917 году после революции он с супругой уехал в небольшое свое имение, которое у него было в Таганроге. Он понимал, что за ним будет охота, ему даже пришлось поменять имя. Вот он был жил там в Таганроге частной жизнью, под другим именем. Но, как я уже говорил, его вели, вот, и он был на карандаше у революционеров. Вот представьте себе, октябрьские события произошли, так сказать, да, в конце 1917 года, а уже в марте, там, буквально 3 месяца, отставного пенсионера, скажем так, да, достаточно уже пожилого человека, его находят не где-то в Петербурге или в Москве, а в Таганроге. Вот, и арестовывают.
Но ведь большевики его потом выпустили и даже предлагали в Красную армию вступить.
Они его не выпускали, они вот этот месяц, пока он находился в заточении, в тюрьме, они его склоняли к тому, чтобы он возглавил один из отрядов больших Красной армии, потому что немцы тогда к Таганрогу подступали, и рядом как раз проходили все основные события, связанные с добровольческой армией генерала Деникина, его бывшего ученика. Вот, это Таганрог там в 100 километрах от Ростова-на-Дону, вот, соответственно, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, все это рядом. Вот в это время как раз там и происходили самые основные события, связанные с первым и вторым кубанскими походами добровольческой армии. Поэтому, естественно, они понимали, что в любой момент Таганрог может быть взят либо немцами, либо белой армии Деникина. Поэтому они его умоляли, так сказать, возглавить один из, скажем, одну из дивизий, скажем, или формирование Красной армии. Ну, Ренкамп сказал, что он уже пожилой человек, и что он не будет менять ни присягу, вот, ни... Он 45 лет прослужил царю, он отклонил вот эти вот предложения, за что, в общем-то, и был казнен. Соответственно, вот мы в начале этого коснулись.
Да, подробности его казни.
Да, подробности его казни. Поэтому для нас сейчас очень важно, чтобы люди узнали, что Ренкамф был доблестным воином, всю жизнь свою отдал на алтарь Отечества, положил, вот, и погиб как герой.
А что с его могилой?
К сожалению, могила пока его не найдена. Вот, но в прошлом году нам удалось... Вот эти его пожелания, которые он передал своей жене, а мы через ее воспоминания тоже о них узнали.
А простите, кстати говоря, что с его женой-то потом стало?
Ну, жена, она его надолго пережила. Вот, то, что попросил ее муж перед смертью, она полностью реализовала. В Париже было основано в 30-е годы общество друзей Ренкамфа, в которое вошли и генерал Деникин, и генерал Чернавин, Андаленко, очень многие русские офицеры. Которые его лично знали, которые с ним воевали, сражались, и которые понимали, что это за человек. Вот, она собрала большое количество материала, и вот этот материал был не нами, а современными историками найден и опубликован. Вот, то есть фактически мы сейчас с вами тоже в какой-то мере становимся друзьями Ренкамфа, вот возглавляем, скажем, небольшую группу людей, которые продолжают дело его жены, вот, рассказывая просто правду об этом человеке.
Но возвращаясь к могиле, вы говорите, пока не найдено, но есть какая-то надежда, что, возможно, будет обретена?
Да, в том году, когда у нас вышла вот книжка, руководитель Российского военно-исследовательского общества Владимир Мединский обратился ко мне, сказал, что неплохо бы сделать книгу. Он знал о нашей серии. И мы сделали книгу, которая вышла в том году, она называлась «Генералы Великой войны». В эту книгу вошли четыре таких раздела. Это первый раздел о генерале Ренкамфе, о генерале Каледине, о генерале Духонине и о генерале Гурко. Когда мне удалось поехать в Калининград, мы решили, имея большое количество новых уникальных материалов, издать отдельную книгу. Вот сейчас мы будем делать отдельную книгу о Ренкамфе. А начиная в том году как бы восстановление вот этой исторической памяти, я для себя решил, что мне хотелось бы на месте его последней гибели установить мемориальную доску, а на месте его смерти в Таганроге установить киот его небесному покровителю, апостолу Павлу. Он был Павел Ренкамф, и когда он перешел в православие, соответственно, его небесным покровителем является апостол Павел. И вот нам с Божьей помощью удалось это все осуществить. При поддержке Российского военно-исторического общества вышла книга, во-первых, да, «Генералы Великой войны», где мы уже рассказали правду о Ренкамфе. А во время торжеств, которые проходили на территории Калининградской области, нам удалось в городе Гумбинине, сейчас это город Гусев, установить ему мемориальную доску. И уже осенью прошлого года в Таганроге, в том храме, где отпевали генерала Ренкамфа, Всесвятский храм на старом кладбище Таганрога, мы установили киот его небесному покровителю. Было большое количество священнослужителей. Когда я туда приехал с этим киотом, они были удивлены не только размером киота, но и о том, что кто-то в Москве об этом помнит. Потому что, оказывается, как я потом узнал, со всей ростовской епархии туда приезжают священники чуть ли не каждую неделю и проводят панихиды за упокойные службы о генерале Ренкамфе. Они-то о нем там знают. И мне благочинный отец Алексей об этом все рассказал.
Но похоронен он как раз на этом старом кладбище где-то.
Да, и вот мы надеемся, вот после того, что вот этой такой информационной небольшой кампании, которую я провел в том году, да, это вот книга, это мемориальная доска, это киот. Сейчас мы имеем свидетельство со слов благочинного отца Алексея, что на этом старом кладбище найден участок, где, по их мнению, находится могила Ренкамфа. Это вообще удивительная вещь. Вот, и мы надеемся и молим Бога, чтобы обрести его останки. Это было бы очень важно, вот, установить на самом деле памятник на его могиле, и чтобы люди могли спокойно прийти, послужить за упокойную службу и поклониться этому доблестному человеку.
Ну, будем надеяться, что через какое-то время вы придете к нам на программу.
Расскажете, как все прошло,
как вы рассказывали про обретение останков генерала Капеля. Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в программе «Светлый вечер» мы с Александром Аликаевым, руководителем информационного агентства «Русская линия» и проекта «Белые войны», говорили про генерала Павла Ренкамфа, которого мы вспоминаем 1 апреля. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Спасибо большое и всего вам самого доброго.
Спасибо.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».